Глава 16. Высадившись на берег, все вздохнули с облегчением. Коллекционер полоснул ножом борт резинового судна и, стремительно теряющий форму плот, отправился в самостоятельное плавание, очень скоро исчезнув под толщей воды. «Теперь бы до леса успеть!» Охотник быстро вскинул СВУ в направлении оставшейся за рекой пустоши и припал глазом к резиновой накладке прицела. «Вроде чисто!» — опустил он винтовку. «Бегом!» Однако Муромский берег для высадки оказался не слишком удобен. Первоначально выбранный, относительно пологий и ровный участок остался в сотни метров левее из-за непринятой во внимание скорости течения. А тот, что злодейка судьба уготовила, походил на нерукотворную заградительную линию. Рыхлый песок на крутом градусов под 45 склоне, норовящий осыпаться и утащить бегуна за собой вниз, метров через 20 переходил в длинный, изрытый кротами, словно поле боя минами, отрезок. Ближе к опушке, покрытый жестким, колючим сухостоем, сгущающимся до состояния практически полной непроходимости. «Без энтузиазма встречает на земле Муромская», — невесело пошутил Стас, обдирая со штанов репей, когда троица добралась, наконец, до спасительного леса. «Главное, что живыми», — резонно возразил коллекционер и снова приложился к оптике. «Смотри-ка, идут братцы». Стас и Сатурн почти синхронно, как по команде, подняли оружие, грозя из темноты еловой чащи противоположному берегу стволами.
«Да, вижу», — разглядел великан. «Пугнем?»
«Я тебе пугну сейчас», — пригрозил охотник.
«Не нужно этого делать», — согласился Стас. «Лучше подождать. Я хочу быть уверен, что они останутся на том берегу. А если нет, пустим на дно».
«Здравая идея», — одобрил коллекционер. «Я этих ребят знаю. Упрямые сволочи и предусмотрительные. Не удивлюсь, если они инструменты с собой приперли и сейчас начнут деревья валить на плоты».
«Ты серьезно?» — нахмурился Стас.
«Да какие уж к херам шутки! Вот помню Фома, когда самолично Арзамас посещал с заемщиками дела улаживать, так он целый грузовик затарил принадлежностями кухонными. Тесаки, там пилы, колотушки, топоры всякие, стол разделочный. Даже жаровню с дровами привез. И что ты думаешь, пригодилось?»
«Да, а надувными плотами они не богаты?»
«Сильно сомневаюсь».
«Ладно, все равно подождать стоит». Двигались святые быстро, но без спешки, растянувшись цепью на 16 человек. Выйдя к берегу, отряд остановился. Четверо бойцов принялись обшаривать место недавней стоянки, еще двое, походив у кромки воды, где след грузовика обрывался, отправились с докладом к командиру.
«Какие люди!» — оскалился коллекционер, глядя в оптику. «Сам Николай Палыч по нашу душу пожаловали. Интересно, Фома послал или добровольцем вызвался?»
«Точно он!» — подтвердил Стас, разглядев знакомую статную фигуру. «А я думал, вы приятели или что-то вроде того».
«Я тоже так думал», — ответил коллекционер, не отрывая глаз от прицела.
«Который?»
— поинтересовался Сатурн.
«Посередке».
Николай тем временем закончил беседовать с бойцами, повернулся лицом к Муромскому берегу, постоял немного и поднял левую руку в приветственном жесте.
«Он нас видит?» — прошептал Сатурн.
«Нет»,
— усмехнулся охотник.
«Но догадывается».
«А, по-моему, шевелит губами», — добавил Стас, силясь разглядеть лицо Николая в слабенькую четырехкратную оптику.
«Ага»,
подтвердил великан и неожиданно продолжил странным тягуче-обрывистым речитативом.
«Пока можешь, мы те все рано найдем, мы тварь лжив давно».
«Пора было это сделать»,
— закончил Николай фразу, когда крохотный огонек блеснул в темной чаще леса на противоположном берегу. Выстрела командир святых не услышал. Звуковая волна сильно отстала от пули, окатив уже падающее на землю мертвое тело с пробитой чуть выше левой брови головой. Превратившийся в месиво из костных осколков, крови и серого вещества затылок неравномерно покрыл собой берег реки в 2 метрах позади распластавшегося трупа.
«Он никогда мне не нравился»,
— опустил коллекционер дымящийся ствол винтовки и, пригнувшись, рванул вглубь леса. Беспорядочная автоматная канонада с другого берега разнеслась над окой траурным салютом. «На будущее», — обратился Стас к охотнику после короткого, но интенсивного марш-броска. «Если тебя не затруднит, предупреждай хотя бы секунд за 5. Я, конечно, не могу сказать, что сильно удивлен, как-никак уже второго товарища на этой неделе мочишь, но все-таки.
«А мне понравилось», — улыбнулся Сатурн. «Отличный выстрел. До цели 300 метров было».
«Спасибо, дружище», — поблагодарил охотник.
«Возможно», — продолжил Стас, — «недалек день, когда при слове «дружище» в тебя начнут стрелять, руководствуясь соображениями собственной безопасности».
«Очень смешно»,
— коллекционер обернулся с прищуром, глядя на компаньона.
«Ты меня устыдить, что ли, пытаешься? И это после того, как сам все слышал? Я, между прочим, сегодня родины лишился. Мне теперь спокойно по городу детства золотого не прогуляться никогда. Так почему бы напоследок не поддаться импульсу в удовольствие, раз уж наш большой товарищ, — кивнул он на Сатурна, — обговнял все с ног до головы. Кстати, переросток, ты где по губам читать научился?»
«Друг научил», — буркнул Сатурн обиженно. «Ему горло осколком пробило, 2 месяца говорить не мог».
«О как! Ради друга, значит, целую науку освоил? Молодец! А это паскуда!» — кивнул охотник в сторону реки. «Даже слова доброго на прощание не сказал. Мало их, друзей-то настоящих, катастрофически мало, и поголовье неуклонно сокращается. Но оставим лирику. Станислав, думаю, ты уже можешь поделиться с нами планом».
«План элементарен», — ответил Стас, продираясь через дебри густого подлеска. «Сначала нужно отмахать 11 километров на юго-запад до населенного пункта, фигурирующего на картах легиона под наименованием Кавардицы. Скрытно его обогнуть и продолжить движение строго на север, пока я не скажу, что мы пришли. Как вам?»
«Замечательно», — отозвался Сатурн. «Напрямик это по мне».
«Да, элементарнее не бывает», — скептически проворчал коллекционер. «Уж не от того ли, что здешние места ты на карте только и видел?»
«Разумеется», — честно признался Стас. «Километров 15 идти будем практически вслепую. Ну а там уже полегче станет с ориентирами. Сейчас...» Взглянул он на часы. 11:20. Предполагаю, что к 18:00 мы сумеем забрать груз».
«Имею встречное предложение», — поднял руку охотник.
«Излагай».
«Предложение такое. Временно забиваем на твой план, совершаем стремительный марш-бросок на 1 километр вглубь леса, оставляя за собой максимально заметный след. С этим, я считаю, проблем не возникнет. И, организовав засаду, ждем прибытия нашего таинственного попутчика».
«Снова его чуешь?»
«Да, но слабо. Он отстал. Наверное, крюк закладывает, чтобы со святыми не пересечься».
«А что за попутчик?» — спросил Сатурн.
«Как долго ты планируешь его ждать?» — продолжил Стас, игнорируя вопрос великана.
«Сколько понадобится. Это легче, чем вырастить глаза на затылке. Но, думаю, не дольше 1,5-2 часов».
«Что за попутчик?»
— повторил Сатурн, явно недовольный отсутствием внимания к своей персоне.
«Есть тут один товарищ», — ответил коллекционер. «Идет за нами как минимум с полпути. Кто он такой, мне и самому интересно. Может, ты прояснишь ситуацию?»
«Я?»
— удивился великан.
«Почему я?»
«У нас с Колом есть предположение, что этот товарищ увязался за нами не со скуки, а выполняя приказ хозяина», — пояснил Стас. «О его намерениях остается только догадываться или спросить лично».
«Нет», — помотал Сатурн головой. «Он не может быть человеком легиона. Я бы знал, какой смысл хозяину скрывать это от меня».
«Другими словами», — подытожил коллекционер, «ты не станешь возражать, если мы на всякий случай его пристрелим. Хотелось бы, конечно, расспросить для начала, но, сам понимаешь, последствия предугадать сложно».
«Да делайте, что хотите», — хмыкнул Сатурн.
«Вот и отлично», — заключил охотник. «Раз возражений нет, предлагаю перейти к стадии выполнения».
10 минут бега по лесу с препятствиями в виде густо разросшегося молодняка и скопившегося в изрядном количестве трещащего под ногами валежника дались едва ли не тяжелее, чем недавний 40-минутный марш-бросок по пустоши.
«Ты уверен, что это было необходимо?»
— хрипя спросил Стас и опустился на землю рядом с отплевывающимся от паутины коллекционером.
«Не повредит для надежности. В пустоши он хорош, а в лесу хрен знает. Недооценивать противника безрассудно, но переоценивать глупо».
Скоро к компаньонам подтянулся и отставший немного Сатурн. Хмурый, тяжело дышащий и утыканный с ног до головы поломанными ветками, великан пугающе напоминал разгневанного лесного духа, явившегося карать двух потревоживших его покой наглецов.
«Ненавижу лес!» —
прохрипел он, стряхивая с себя непрошенные дары зеленого властелина, и, оглядевшись, уселся на гнилой ствол упавшей сосны, тут же превратившейся под таким весом в труху.
«Ай, черт!»
Эффектное падение на пятую точку отозвалось веселым, лишенным всякого сочувствия гоготом.
«Осторожнее!» — предостерег охотник, уняв смех. «Лес все слышит».
«Что у тебя в вепре?» — спросил Стас.
«Картечь!» — ответил Сатурн, поднимаясь.
«Хорошо. Бей по конечностям. Кол, тебя это тоже касается. Я рассчитываю узнать о целях нашего преследователя из его уст, а не по приметам на его трупе».
«Не нужно делать из меня злодея!»
— театрально возмутился охотник. «Распределим позиции. Сатурн, ты ложишься вон за тем пнем. Там как раз ложбинка и кусты вокруг плотные. Будешь тылы прикрывать на всякий непредвиденный случай».
«Далековато. А лежать обязательно?» — пробурчал великан недовольным тоном.
«Обязательно, дружок, обязательно. Я бы тебя еще и окопаться попросил, но на это времени нет. Кол, ты как самый зрячий, хорошо слышащий, тонко обоняющий, да еще и с шестым чувством, отправляешься на передний край. Думаю, вон там, возле пригорка, неплохая позиция».
«С радостью, мой командир!»
— издевательски козырнул охотник. «Ну а я, — продолжил Стас, — займу условный правый фланг. Еще раз напоминаю, стрелять только в руки-ноги. Никаких перекличек, никаких условных сигналов. Огонь по готовности. Вопросы есть?» «Вопросов нет». Разошлись. Стихийно организованная засада дала уложенному в горизонтальное положение телу и голове необходимую передышку. Хроническое недосыпание последних дней вкупе с беспрерывной нервотрепкой все отчетливее сказывались на самочувствии Стаса. Организм элементарно устал, перегрелся и все чаще норовил засбоить. Мышцы ныли так, что, казалось, одно неверное движение, и они лопнут. Сухожилия оторвутся от костей. Туго скрученные волокна мускулов, как потерявшие опору струны, взметнутся вверх, рассекая кожу, и тело беспомощно рухнет кровавым сгустком изношенной до предела плоти. Простреленный бок и порванное осколком бедро также не преминули о себе напомнить, воспользовавшись моментом. Усталость немного притупляла боль, но она притупляла и остальные чувства. Веки стремились сомкнуться, периодически окуная расфокусированный взгляд в темноту.
Воспаленная носоглотка горела, едва распознавая ароматы благоухающего осеннего леса.
Мозг лениво и отстраненно анализировал улавливаемые ухом звуки, отчего те сливались в негромкий монотонный гул. Сон настойчиво требовал от ослабленного организма капитуляции. Лежащий в 20 метрах левее и ближе к предполагаемой точке входа коллекционер полностью растворился на фоне окружающего ландшафта. Почти черный, в темно-бурых разводах плащ удивительно гармонировал с устланным мхом, кусками гнилой коры и опавшими иглицами и землей. Обмотанные лоскутами грязных серо-коричневых тряпок ствол и прицел винтовки напоминали полуистлевшую ветку. И даже знание точного местоположения охотника не сразу позволило Стасу его разглядеть. Сатурну пребывание в засаде давалось с трудом. На хмурой, наполовину укрытой кустами волчьей ягоды физиономии явственно читались желания схватить ГШГ с лентой на 3000 патронов и веером от бедра выкосить ближайший лес к чертовой матери, обработать чудо уцелевшую растительность гранатами, а уж потом отыскать на этой лесосеке нужный труп или его фрагменты, что, похоже, было предпочтительнее. Тихое бездействие тяготило прирожденного штурмовика. Время шло, а таинственный попутчик никак себя не обнаруживал. Дабы не проваливаться в сонное забытие, Стас взялся рассматривать копошащихся в полуметре от него муравьев. Мелкие черные букашки деловито семенили по отмеченной невидимыми границами тропе, с усердием перетаскивая крошечные веточки и семена, мертвых жуков и мошек. Они были настолько увлечены своим делом, что не замечали огромного бестолкового существа, тупо лежащего поблизости. «Прекрасное общество», — подумал Стас, любуясь живым конвейером. «Совершенное. Трудится в едином порыве, безостановочно созидая. Одна цель, один смысл жизни на всех. Ни злобы, ни зависти. Только труд во благо общего дела и радость от него. Как же повезло вам с вашими крошечными мозгами!» Стань их больше, и вся эта идиллия полетит к черту. Каждому вдруг захочется урвать кусок пожирнее и спросить, а почему, собственно, не я отдаю приказы? Почему не я деру самок? За каким хером я вкалываю? Да что за говно вообще тут творится? И это станет началом конца. Возможно, он придет не скоро. Возможно, вы будете даже рады обрести индивидуальную цель на каждого, заиметь свой личный смысл жизни. Станете важными и значительными в собственных глазах. Подниметесь над толпой частицы, которые раньше были, когда не мыслили себя вне нее. Но в один прекрасный момент все это рухнет под тяжестью лживых идей и фальшивых ценностей. А вы все подохнете. Вот так. Стас набрал полную грудь воздуха и дунул, снося десятки граждан муравьиного сообщества прочь с тропы. Второй час засады близился к завершению, когда сонный лес вздрогнул от выстрела.
«Лежать, тварь!»
Коллекционер быстро поднялся с земли и сел, не отрывая глаз от прицела.
«Брось!»
Второй выстрел аукнулся из чащи коротким вскриком. Слева, ломая ветки, рванул к источнику звука застоявшийся Сатурн. Стас решил последовать его примеру и, вскочив, побежал вперед, на ходу высматривая среди густой растительности долгожданного визитера. Но великан успел первым.
«Попался, гад!»
Радостно проревел он, прижимая воющую от боли добычу ногой, тыча стволом дробовика в укрытую капюшоном голову. Пленник, облаченный в мешковатый пятнистый камуфляж и ременно-плечевую разгрузку с небольшим ранцем, крепящимся в области поясницы, а также с двумя подсумками возле живота, лежал на боку, уткнувшись лбом в землю и прижимая к груди изувеченную кисть.
«Аккуратнее!»
Стас поднял перепачканную кровью СВД, повесил на плечо и вынул грач из кобуры, закрепленной на простреленном правом бедре пленника.
«Нам еще побеседовать не мешает».
«Так-так». Недобро улыбаясь, к месту происшествия подошел коллекционер. «И кто это у нас такой скромный?»
«Кто это всю дорогу подойти стеснялся?» «Плетется себе тихонечко в сторонке, аж смотреть жалко». «Чего нелюдимый-то такой? Ребятишки в детстве били? Нет? Ну так сейчас побьем!» «Я свой!»
— сдавленно прошептал пленник и, конвульсивно дернувшись под тяжелой пятой старшего брата, застонал.
«Да ну! Какое совпадение!» — улыбнулся Стас. «Я тоже свой?»
«И я!»
— поддержал Сатурн.
«Вот так удача! Все свои собрались!»
— весело констатировал охотник и приложил пламегаситель винтовки к затылку корчащегося на земле пленника.
«Сейчас отметим это праздничным салютом!»
«Дерьмо!»
— прорычал допрашиваемый сквозь зубы.
— «Я из Легиона! Сатурн, скажи им!»
Плотоядная ухмылка на лице великана мгновенно трансформировалась в удивленно настороженное выражение. Нога, прижимающая пленника к земле, пихнула его в плечо, ловко перевернув на спину.
— «Постойте. Я его знаю!»
— медленно произнес сбитый с толку Сатурн.
— «Это один из наших разведчиков. Какого хрена?»
Физиономии Стаса и коллекционера тоже радикально преобразились, но совсем по иной причине. С худого, искаженного гримасой боли лица на них смотрела пара злых, чуть светящихся в сумраке леса янтарных глаз.
«Ты кто такой?»
— полушепотом на силу выговорил охотник.
«Я из Легиона»,
— повторил незнакомец слабеющим голосом.
«Прикрываю вас. Черт, нужно остановить кровь! У меня там, в ранце!»
Стас похватился первым и, вытащив аптечку, принялся накладывать жгут на обильно кровоточащее бедро подстреленного легионера.
«Сатурн!»
— позвал он. «Займись рукой!»
«А, да, сейчас!»
— засуетился тот вокруг покалеченного сослуживца.
«Как же так?»
— растерянно протянул охотник, глядя в закатывающиеся кверху желтые глаза.
«Бля, не останавливается, и кость, похоже, сломана!»
Стас скользкими от крови пальцами затягивал жгут, в то время как Сатурн пытался приладить марлевые тампоны к раскуроченной кисти, брызгая антисептиком на торчащие из мяса костные обломки.
«Да чтоб тебя! Он так долго не протянет!»
«Ну уж нет!»
Коллекционер разорвал на пациенте штанину, достал из винтовочного магазина патрон, выкрутил пулю и, присев с гильзой в одной руке и зажигалкой в другой, возле ритмично набухающей алой влагой раны, высыпал на нее горку пороха. Высеченная кремнем искра тут же превратилась в яркую вспышку белого пламени. Притихший на время разведчик моментально очнулся и заорал, колотясь, будто в эпилептическом припадке. Кровотечение из-под черного пятачка обожженной плоти заметно убавилось.
«Рана сквозная?»
— поинтересовался охотник, улучив момент между воплями пациента. «Выходного отверстия не вижу», — ответил Стас, повертев сломанную ногу, чем вынудил страдальца повысить тон и без того пронзительных визгов.
«Жалкое зрелище», — брезгливо поморщился коллекционер. «Орёшь, будто девка».
«Может, ему морфина вколоть?» — предложил Сатурн, смущенный столь недостойным поведением коллеги.
«Нет, он мне в сознании нужен. А для морфинчика и получше применение найдется».
Охотник шагнул вперед и, наклонившись, ухватил перепуганного разведчика за грудки.
«Ну что, падла, мы тебе помогли. Теперь помоги ты нам. Говори, сука, как на духу, что у тебя за приказ?»
«Прикрывать!» — выкрикнул разведчик. «Только прикрывать, больше ничего!»
«Пиздишь, гнида!»
— оскалился коллекционер и, бросив подследственного на землю, выхватил нож.
«Нет, это правда. Зачем мне врать вам?»
«Зачем?» — переспросил охотник. «Я скажу тебе зачем, чтобы выжить. Но ты кое-чего не учитываешь. Иногда смерть — это не самый плохой вариант».
«Да вы спятили!»
— заорал подследственный, срывающимся на визг голосом, и попытался отползти от экзекутора.
«Сатурн, что ты смотришь? Помоги мне!»
«Помоги себе сам, приятель», — вздохнув, ответил великан. «Расскажи правду».
Коллекционер перешагнул через пленника, извивающегося в тщетных попытках отсрочить неминуемое, и, схватив его левой рукой за горло, прижал к земле.
«Сейчас я введу клинок тебе между ребер и буду медленно его поворачивать. Дергаться не советую, если хочешь ливер уберечь. Но и врать не стану. Будет больно. Очень больно».
«Все, все, все, хватит, остановись!»
На одном дыхании затараторил разведчик.
«Я буду говорить».
Расширившиеся зрачки в обрамлении желтых радужек застыли, прикованные к ножу.
«У меня приказ следовать за вами и в случае непредвиденных обстоятельств. В случае... мне тогда...»
«Заебал!»
Остриё клинка приблизилось, коснулось ребер.
«Я должен ликвидировать группу!»
Выпалил пленник и замер, прерывисто дыша, испуганный собственными словами.
«Что?»
— проревел Сатурн.
«Ах ты, сука!
Я лишь выполнял приказ!»
«Приказ хозяина?»
— уточнил охотник, краем глаза наблюдая за реакцией Сатурна.
«Конечно!»
«Врёшь!»
Слюна, сорвавшаяся с дрожащих губ великана, брызнула на искаженное ужасом лицо пленного ликвидатора.
«Тише!» — поднял руку коллекционер. «Он говорит правду. Не будем его перебивать!»
Пленник сглотнул, боязливо косясь то на нож, то на разъяренного Сатурна, и продолжил.
«В мои обязанности входило сопроводить вас до форта Кутузовский и проследить, что все идет как задумано. У меня нет приказа на уничтожение группы без соответствующих обстоятельств».
«Что за обстоятельства?» — спросил Стас.
«Обстоятельства, угрожающие сохранности груза от третьих лиц».
«Изъясняйся по-русски», — потребовал охотник.
«Моя задача. Не допустить, чтобы груз попал в чужие руки. Любой ценой».
«Конкретнее».
«Хорошо, хорошо».
Выложив наиболее нелицеприятные факты и до сих пор не получив нож в бочину, пленник слегка успокоился.
«Условия ликвидации группы всего три. Первое — попытка контакта с властями Мурома. Добровольное или принудительное не имеет значения. Второе — радикальное, лишенное видимых причин отклонения от запланированного маршрута после выемки груза. И третье — конфликт внутри группы, который должен привести к смерти Сатурна». Обнародование последнего условия заметно смягчило складки на раскрасневшейся физиономии великана.
«С этого и нужно было начинать!» —
фыркнул он с показной злобой.
«А как насчет остальных инструкций?» — поинтересовался охотник.
«Каких инструкций?»
«Ну, например, что делать в случае, если остался один в Муромском лесу со сломанной ногой и без оружия?»
Разведчик снова сглотнул и обвел пленителей умоляющим взглядом.
«Вы не можете так поступить», —
прошептал он еле ворочающимся языком.
«Извини», —
коллекционер поднес ладонь к уху.
«Я не расслышал».
«Вы не можете так. Помоги мне, пожалуйста».
«Нельзя бросать его здесь», —
сменил Сатурн гнев на милость.
«Он же умрет».
«Дружище», —
охотник нахмурился, серьезно глядя великану в глаза.
«Вокруг полно людей, которые скоро умрут. Что же, прикажешь послать все в жопу и заняться их спасением?»
«Можем взять его с собой», —
подключился к разговору Стас.
«Спасибо», —
оживился подранок.
«Я очень вам благодарен».
«Это глупо», — развел руками коллекционер. «Он будет нас тормозить».
«Я понесу», — вызвался Сатурн.
«Разумеется, понесешь», — кивнул Стас. «С этого момента он на полном твоем попечении. Если надоест, разрешаю бросить. А пока зафиксирую ему кости в кали морфина. Не хочу, чтобы он демаскировал нас своими воплями».
«Так точно»,
— отчеканил великан и приступил к поиску подходящих веток. «Имя есть?» — обратился Стас к раненому. «Крик», — ответил тот. «Справедливо, хотя и довольно тупо. Нашу группу назвали в честь великих генетиков. Фрэнсис Крик — один из них». «Ну, это чуть менее тупо. Сколько тебе лет?» 23. «Ты ведь по возрасту не самый старший из разведчиков, верно?» «Да. Есть еще две группы, старше нашей на 5 и на 10 лет. Зачем это вам?» «А на 15 лет? Такой группы не припоминаешь? Ровесники первой роты?» «Нет, не думаю».
«А ты подумай», — дал дружеский совет коллекционер. «Ведь если переростков и вас производят на свет с 5-летним шагом, значит, и у самых первых старших должен быть комплект».
«Наверное», — боязливо согласился Крик с доводами охотника, не понимая, чего от него хотят, и вытер рукавом покрывшую лоб испарину. «Но в истории легиона о них не упоминается. Зачем вы спрашиваете?» Бубня что-то себе под нос, к собеседникам подошел Сатурн, положил рядом с подопечным две толстые, относительно ровные жерди и остановился, задумчиво переводя взгляд с коллекционера на Крика и обратно.
«Хм, вы здорово похожи», — поделился он, наконец, «тонким», в кавычках, наблюдением. «А я все думал, откуда, Кол, мне рожа твоя знакома. Со стороны так и вообще можно решить, будто ты один из наших».
Великан безо всякой задней мысли засмеялся и, достав из рюкзака необходимые принадлежности, занялся врачеванием.
«Расслабь мышцу, надо укол сделать».
Но разведчик его, казалось, не слышал. Он округлившимися, словно сигнальные фонари, глазами уставился на коллекционера, только сейчас узрев фамильное сходство.
«Что ты вылупился?»
— спросил охотник с нотками раздражения в голосе.
«Ничего»,
— помотал Крик головой и поспешил отвести взгляд.
«Говорю один раз и для всех», — обратился коллекционер к окружающим. «Больше эту тему не поднимать». «Какую тему?» —
удивился Сатурн, но ответа не получил. К началу октября лес преобразился. Пора золотой осени миновала. Редкие березы с осинами сбрасывали последние листья, оставляя все меньше ярких всполохов посреди темно-зеленой монотонности елей. Под густым пологом их лап, в царстве вечного мрака, холодная влажная земля дышала испарениями, превращая отмершие ткани леса в липнувший к подошвам компост.
«Сколько можно ныть?»
— проворчал охотник, косясь на болтающегося у великана через плечо Крика.
«Искулит, сука, искулит, искулит!» «Задрал!» «Он в отключке!» — буркнул Сатурн. «Не контролирует себя!» «Он себя и без отключки не контролирует. Смотри, обгадится, будешь сам его подтирать».
Испуганный предостережением, великан нахмурился, шумно втянул носом воздух и, не обнаружив посторонних запахов, все же поморщился, видимо, представив себе последствия негативного сценария.
«Жалкая тварь», — продолжил коллекционер, лишившимся привычной иронии тоном. «Каким нужно быть идиотом, чтобы намеренно в результате многолетних экспериментов создать столь убогое существо? Ни гордости, ни воли, тряпка обоссанная!»
«Что ты к нему пристал?»
— попытался Сатурн защитить коллегу.
«У него кисть размозжена, и треть бедренной кости в труху превратилась. Все болтается, закрепить как следует невозможно. Тут носилки нужны. На тебя бы посмотреть в его состоянии».
«На меня?»
— ткнул охотник себе в грудь пальцем.
— «Я прошел 12 километров с перебитой голенью. Я с простреленными кишками по пустоши 2 суток ползал от зверья, ножом отбиваясь. У меня сейчас в плече дыра недельной давности. Я ною? Может, он ноет?» — кивнул коллекционер на Стаса. — «С несросшимися ребрами и вчера заштопанной ляжкой. Или в легионе вашем одни полупидоры?»
— «Заткнись!»
— рыкнул великан, покраснев, будто кипятком ошпаренный.
— «Кто ты такой, чтобы хаять легион?»
— «Прекратите!»
— вмешался Стас, вклинившись между скандалистов. —
«Спятили? Кол, что на тебя нашло? Разошлись быстро! Не напирай!»
— попытался он отпихнуть Сатурна, но вместо этого сам отшатнулся, как от стены.
— «Успокойтесь оба!»
— «Вот так! Только друг друга перебить осталось, как дети малые!»
«Еще раз назовешь меня пидором — убью!»
— огрызнулся великан, чуть остыв.
«Полупидором!» — поправил охотник.
«Хватит уже!» — рявкнул Стас. «Чем дальше, тем больше понимаю майора и жалею, что он нас покинул. Оказывается, Вихров был неплохим человеком, с тяжкой судьбой, а совсем даже не мудаком, как мне раньше представлялось. Потому что мудаки — это вы. Один день общения с вами можно приравнять к 5 дням на фронте. Если не перестанете собачиться, придется кого-то пристрелить». Разведенные по углам смутьяны насупились и к общей пользе замолчали. Часа через 2 пути лес заметно поредел и скоро уступил место раскинувшимся на многие километры убранным полям, посреди которых, будто пугало, отгоняя непрошенных гостей, стояли кавардицы. Крупный богатый поселок, живущий сельским хозяйством и кормящий могучего соседа, ощетинился неровной грядой древоземных стен с высокими башнями по всему периметру. Эти массивные сооружения, укрепленные шпалами и рельсами, кои любезно поставляла в нужных количествах пролегавшая рядом железная дорога, позволяли без труда следить за полями и дальним выстрелом пресекать попытки воровства. В общей сложности Стас насчитал 24 башни, примерно через каждые 250 метров. Правда, сейчас они в большинстве своем пустовали. Урожай был давно собран, а выкапывать из земли озимую пшеницу дураков не находилось. Судя по протяженности и серьезности фортификации, население кавардиц составляло не меньше 2000 человек, а значит, вполне могло постоять за себя не только на стенах, но в случае чего и снаружи. Местным малочисленным бандам, рыскающим вдоль дорог, здесь нечего было ловить. Черные, скользкие, отгнили столбы на границе с лесом красноречиво о том предупреждали пеньковыми веревками и клочьями тряпья, оставленного окрестной живностью после сытной трапезы. Затратив еще 1.5 часа, чтобы обогнуть по опушкам Муромскую житницу, отряд лег на прямой курс до места назначения. Однако прямым он, как и следовало ожидать, оказался лишь согласно карте. На деле же аккуратная, проведенная карандашом по линейке черта превратилась в изнуряющий серпантин, вьющийся между почти сливающимися воедино приусадебными хозяйствами 3 сел, показавшихся картографу слишком мелкими, чтобы обращать на них внимание штабного начальства. Редкие пятачки леса, не пущенного еще под топор и способные укрыть чересчур заметную на открытой местности группу, перемежались полями, и тогда приходилось едва ли не вставать на четвереньки, чтобы избежать ненужного внимания со стороны местных обитателей. Тяжелее всего такие переходы давались Сатурну. Слишком тяжелый, чтобы подолгу красться в полуприседе, да еще и с болтающимся на плече раненым разведчиком, он быстро терял силы, обливаясь потом и хрипя, будто загнанная лошадь. Лишь в половине 9 вечера отряд смог выйти к останкам автомобильной трассы в 2 километрах от Вербовского. «Сюда!» — махнул рукой Стас, подзывая уже слабо различимых в переплетении ветвей компаньонов. «Значит так, до схрона осталось совсем недалеко. Но нам придется лезть мимо Вербовского. Я вам уже рассказывал вкратце о грибниках».
«Ерунда!»
— отмахнулся Сатурн. — Заткнись и не перебивай. Ерундой они кажутся только издали. К тому же я не знаю, как эти твари ведут себя в темное время суток. Может, спят. Тогда нам повезло. А может, и охотятся. В любом случае нужно быть начеку. И шуметь нам совершенно не с руки. Поэтому двигаться будем предельно осторожно. Сначала как следует смотрим, и только потом делаем шаг. Кол, здесь на тебя вся надежда.
— Прорвемся,
— заверил охотник. — Сатурн! — обратился Стас к великану. — Вкали-ка еще дозу подопечному своему.
— Как бы не переборщить,
— поморщился тот, расчехляя иглу инъектора. — Ничего, выкарабкается. И еще. Стас вынул из-под сумка склянку с прозрачной желтоватой жидкостью. — Побрызгай на раны. Это уксус. Грибники его не любят, в отличие от крови. Теоретически.